Ну, Бытие, 46, 47, Genesis 46, 47. Хотел сперва вот обратить внимание на 4 стихе, verse 4. Бог сказал Якову: «Я пойду с тобою», то есть ты, Яков, как один человек, «Я пойду с тобою в Египет, я и выведу тебя обратно». So he says to Jacob in the singular, you singular, I will go down with you into Egypt and I will bring you singular up again. Я думаю, что это можно понять в том, что Яков умер там в Египет, но он хранился там в самом Ханане. Если смотрите, 47 глава, 30 стих. It's possible to understand this in the sense that Jacob died in Egypt, but actually his body was taken up out of Egypt and buried in Canaan, 47:30. 47:30. Яков сказал, 29-й, «Не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими. Вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». То есть, это было пророчество, то, что Бог сказал, что ты, то есть Яков, я выведу тебя обратно. Но Иосиф, Яков понял, что ему надо сам как-то вот это пророчество исполнять. So you could say this is a prophecy of God that I will bring you up out of Egypt. But he understood that actually with God's prophecies you have to, in a sense, fulfill them yourselves. And that's why he says, now you make sure you bring me up out of Egypt and don't bury me there. Итак, в Библии есть очень много пророчеств. So there's many prophecies in the Bible. Например, что до того, что Иисус придет, Евангелие должен быть распространен по всему миру. For example, that before Jesus comes back, the gospel will go into all the world. Это не значит, что мы сможем просто пассивно сидеть и ждем это новое исполнение. It doesn't mean we just sit back and wait passively for it to be fulfilled. Нам должны сами пробовать это исполнять. We must try ourselves to fulfill it. Например, в Библии написано, что до того, что Иисус придет, еврей вернется туда, в Израиль. So in the Bible also written that before Jesus comes, the Jews will return to the land of Israel. И в 19 веке христофианские церковь поняли, что поэтому нам должны спонсировать. Еврей вернется туда. Но можно спорить, что да нет, Бог сказал, что Он будет это делать, нам не надо ничего делать. А я считаю, что это весьма правильно, что нам должны играть нашу роль. Ладно, Бог это предсказал, да ладно, нам должны играть нашу роль, чтобы это исполнять. It's like God said the Jews got to go back, and so in the 19th century the Christadelphians funded Jewish emigration to Israel. And I think that's right, that we have to play our part in fulfilling what God has prophesied. And if we do that, then we know for sure that God's blessing will be behind our efforts. И поскольку мы знаем, что Бог это, допустим, предсказал, мы сможем быть уверены, что Его благословение было бы с нашими стремлениями это исполнять. Например, если читаем Библию, здесь написано, что нам должны проповедовать, должны распространять Евангелие прямо до того, что Иисус придет. Ладно, мы постараемся это делать, исполнить то, что такое пророчество. Мы знаем поэтому, что обильное благословение Божие было бы с нами. Потому что мы пробуем исполнить то, что Он конкретно, специфически предсказал. So, for example, if we go out into all the world and spread the gospel, knowing that we're fulfilling what God has prophesied, you can be sure 100% that you're doing God's will because you are fulfilling His prophecies and you will have His blessing and somehow making everything possible. Или можно понять по-другому. Or it's possible to understand it another way. 46 глава, 4 стих, 46:4. Я пойду с тобою, то есть с Яковом, личным планом. I go with you, singular, that's Jacob, в Египет, into Egypt. Я и выведу тебя обратно, and I will bring you back. Можно понять, что Яков но как Яков, лично Яков, как то представил весь народ. То есть можно сказать, что факт того, что они как народ вышли с Египтом обратно в Ханану, это в том плане значит, что Яков сам это сделал. Почему? Потому что его второе имя было Исраил. То есть он был какой-то представитель этого народа. So you can also understand it when he says, I will bring you singular up out of Egypt again. But this is talking about the people of Israel. And of course, Jacob's second name was Israel. And so Jacob in that sense is a personification of the whole people of God, of Israel as a people. Поэтому что-то похожее, когда Павел сказал в 1 Коринфянам, 10 глава, 1 стих, что Израил приняли крещение в Моисее. Это значит, что он был какой-то символ. Они стали как Моисей в этом плане. So it's rather like Israel were baptized into Moses in the cloud and the sea. Значит, что начиналось даже в Ветхом Завете то понятие, что есть один человек, допустим, Яков или Моисей, и весь народ Божий могли быть как-то присоединены внутри этого человека, чтобы один человек становится какой-то символ, какое-то олицетворение целой группы народ Божий. Конечно, это все готовится нам к этому понятию в Новом Завете, что поскольку человек принимает крещение во Христе, он тогда является член этого тела Иисусова, как весь Израил были как-то внутри Якова или внутри Моисея. Мы являемся внутри Христос. И так можно сказать, что мы облеклись с Ним. То есть, поэтому крещение так важно. И те, которые сомневаются немножко об этом, но завтра, Бог даст, совершаем крещение после обеда, Бог даст. А это так важно, потому что через это мы все как установимся во Христе, и все то, что прав об Иисусе, будет сейчас прав о нас. Если Он Сын Божий, мы также. Если Он потомок Авраамова, мы также потомки Авраамова. So I'm saying that this concept of what we could call a federal head starts right back in the Old Testament, where you have the whole of the people of Israel symbolized as Jacob, as one man, or as Moses. They all enter into Moses by baptism, so that one individual, one person, becomes a symbol of the whole people of God, and that they enter into that person. And what is true of that person becomes true of them, and what's true of them becomes true of him. And this is to prepare the way for the idea of baptism into Christ, that all that is true of him becomes true of us, insofar as we are baptized into his body, and he becomes us, and we become him. And we are his representatives in that sense, in this world. пятый стих, verse 46, пятый стих. Это уже старый спор, это old chestnut. И жен своих на колесницах и в других местах тоже написано, что у них были столько жен всяких. То есть то понятие многоженства, это какую-то тему постоянно, которую мы встречаем в жизни этой патриархии, что у них были не одна женщина. И факт того, что более-менее из 50% населения мужчин, 50% женщин, кажется, что это совсем не идеально. Это не то, что Бог хотел. Это не было ясно, не было его намерение в бытие, когда в Эдемском саде он сотворил Адам с Евой. Это понятно. Он не сотворил две женщин, три женщин, нет, одна. Итак, как мы сможем понять ту тему, которая постоянно повторяется, что у Авраама, Якова и детей было много жен, безусловно, у Давида тоже. Я понимаю так, что это не то, это неправильно. А Бог это как-то принял. факт того, что Бог до таком степени жаждет для отношения с людьми, Он жаждет на самом деле для отношения, для живое отношение со мной, с тобой, с человеком. Поэтому Он как-то готов делать какое-то отпущение, ну, к нам. Ну, ладно, я буду принять тебе на этом уровне. Хотя это не идеально, но я готов. Я готов принять тебе вот так. И я думаю, что в одном плане это как-то ободрительно. Что мы, которые чувствуем такие вина, что ну я просто не то. Я это не могу бросать. Я не могу так жить. Я просто достиг такого уровня, не смогу никак. Все, ладно, Бог все равно нас примет. Есть те, которые считают, если я так не могу, увы, дальше у меня не будет отношения с Богом. Да нет, так не надо думать. Но наоборот, факт того, что у него есть такая любовь к нам, до такой степени, что он готов как-то разрешать нам жить на каком-то ниже уровень, чем идеально. Не дай Бог, что мы будем это как-то использовать, тем более не злоупотреблять. Что, он меня любит, то я могу тогда гулять. Он меня любит на всяком. Я могу гулять. Не дай Бог, что мы так и думаем. So there's a theme here about these guys having more than one wife. And it's a theme, it's such a theme in the lives of these guys who are the founders of Israel. And you've got a wife of David. Polygamy is clearly not God's intention. Garden of Eden, one man, one woman, and this is the standard that Jesus gave us. And obviously there's about 50% of the population are male, 50% are female, so it's kind of not God's intention that this should be. But he cut these people some slack, he accepted, he made a concession to human weakness, and he still does that because he so hungers for relationship with us that he is willing to say, okay, if you really can't quit that or you really can't live like I would have you live, okay, that's okay, I love you and I want you. But whilst that is a comfort, and there are people who think, look, I just can't quit this, I can't live like that, so, okay, that's goodbye between me and God. And that's a shame they think like that. So we should be comforted on one hand, and yet warned on the other, that God forbid that we should abuse that love, that we should be like the woman who thinks, well, he loves me so much, he loves me whatever I do, I can go off and hang out and do exactly what I want, it doesn't matter because he loves me anyway. So we obviously should not think like that. Дальше, 46 глава, 34 стих. 46-34 стих. Иосиф понял, что пастухи являются какой-то мерзостью для египтянина. Тогда Иосиф сказал своим братьям, ну, когда вы стоите перед фараоном, и когда он будет спросить, какое занятие ваше, не скажите, что мы пастухи. 34 стих, но вы скажете, мы, раби твой, скотоводами были от юности нашей до ныне. То есть более неопределенные, мы вообще с котами работаем. Не скажи, что вы с овцами работаете. So the end of 46, Jacob says, look, Pharaoh and his guys really can't stand sheep and they don't like shepherds. So when he says to you, what's your job? Don't say that you're shepherds, just be vague about it and say we look after flocks and herds. А что они сделали? What did they say? 47:3. И сказал фараон братьям его, какое ваше занятие? Они сказали фараону, пастухи овец, раби твой, и мой, и отцы наши. Then 47:3. We are shepherds, both we and our fathers. То есть, зачем они так сказали? Why do they do this? Я думаю, что они это знак, что все не совсем идеально в их отношении с Иосифом. Несмотря на то, что он им простил. I think it's one of a number of indications that their relationship with Joseph after his forgiveness was not ideal. И вина для этого, это только 100% на их сторону. And the fault for that was 100%, I think, on their end. И с нами, когда мы встречаем такое прощение, которое у нас есть во Христе, потому что Иосиф является прообразом Иисуса, это слишком добрый весть для нас. Это слишком хорошая новость. Мы даже не сможем совсем это верить. Это как в супермаркете, они предлагают, хотите бесплатно, ну, какое-то, мы думаем, да ладно, бесплатно. Но что вы хотите от меня? Хотите, ну, не знаю, парфюм или кое-что, ну, кусите вот эту. Ну, конечно, они надеются, что мы будем покупать целые, ну, баночки. Итак, мы уже привыкли к этому. Мы очень скептически относимся на то, что есть бесплатно. Мы понимаем, что это бесплатная кавычка. Итак, когда мы встречаем с этим чистой милость Божия, то чистой благодать, то чистое прощение, что ладно, я тебе прощу, все. Все внутри как-то хочет спорить об этом, что нет, я до конца не могу это верить. У нас все были, ну, не идеально, но опыты любви в жизни. Кто нам сказал, я тебе люблю. И мы потом поняли, что ну ладно, но это не было совсем так. Это имело какие-то условия. И через время тех условий, ну, побольше, подлиннее тот список. Итак, когда мы встречаем любовь Божия, что я тебя люблю, и все, и так есть, чистый, очень чистый так. Это сложно для нас это воспринять. Очень сложно. Как, и это все как-то, по-моему, предвидено в этом прообразом Иосифом, когда он дал самые чистые прощения этими братьями, но все равно они как-то не верили. Стив вчера сказал, что когда Яков умер, ой, они так, ну, начинали солгать, начинали, ну, устроить такую историю, потому что они боялись, что Иосиф будет, ну, отмстить. So, we have a problem when we're faced with the purity of God's love. All our experience of love has not been ideal. People have told us they love us, but actually we realized that there was a load of conditions, and in many cases, in people's experience, that list of conditions gets longer and longer and longer as time goes on. People say they forgave us, and it's clear that they didn't. We are skeptical of any freebies that we offer. You walk in a supermarket and they say, well, you want to have this free thing? You want to take this? You know that? Yeah, no, it's only because you want me to buy something off you. And so when we're faced with the purity of God's love and God's grace and real forgiveness, that, look, I frankly forgive you, as it says in the parable, we have a problem with this because it's the first area of human life or our human experience that we merit. And so you see this, I think, prefigured with these guys, that they can't really believe the forgiveness of Joseph, which I submit was pure and genuine. And later, as Steve touched on yesterday, when Jacob dies, they start making up all these lies that because they fear that Joseph is going to take revenge on them. And even here I see another of a number of indications that there was a problem in their relationship even after the forgiveness. And this is exactly normal. It's what we expect. That faced with the purity of God's, of divine love and forgiveness, even manifested in a person, there will be problems in accepting it. It's how it is. It's psychologically normal. Итак, тоже более, ну, на простом уровне, ну, most simple level. У них были проблемы в том, что фараон и египтяне очень ненавидели пастухи, а овец для им был мерзость. So a little problem that Pharaoh hated the shepherds and the Egyptians hated sheep. Итак, им должны сказать, ну, мы просто занимались скотами. Не нужно сказать, что мы занимались овцами и мы пастухи. So they should have said that we just look after flocks of animals, not say we are shepherds who look after sheep. А что случилось? But what happened? Фараон все равно им очень теплый принял. Возьмите то, что вы хотите, неважно. Где хотите жить, что хотите, берите, пожалуйста. But it didn't make any difference anyway, because Pharaoh warmly welcomes them and says, you have whatever you want, live where you want, take what you want. Итак, иногда мы так переживаем. Maybe we sometimes so worry. Думаю, ой, мне надо так тактично, ну, поступать, ой, мне надо так, так, так. Ну, даже когда мы не то сделаем, когда не получится, хорошо, рука Божия есть там. И в конце концов, Он дает то, что Он хочет дать нам. Даже если по-человечески мы не то, ну, я не имел в виду в моральном плане, а просто здесь, ну, в смысле человеческой мудрости. Но они не очень мудрые поступили. И вот так, все равно. Мы переживаем слишком вот то, что, наверное, было бы, если я так сделаю, наверное, так. Наверное, Он сказал бы так. Наверное, они думали бы так. Не переживай, Бог все равно был с ними. So we spend a lot of our time worrying about what might be. That maybe if I do this, they're going to think that. And if we say this, then he will do this to me, or that they will think that. And we get it wrong. I don't mean morally, I mean just in our limited wisdom. We get it wrong. But in the end, the hand of God is there with us. And we needn't worry too much about trying to get it right in terms of being smart and clever. Итак, Яков сам является примером об этом. Jacob himself is an example of this in verse 9, 9 стихе. Он сказал, в принципе, что мой дней закончились 130 лет. He's basically saying I'm 130 and that's it. А фактически, ну, он думал, что я, ну, так написано 9 стих, что он как-то говорил как, но жизнь моя закончилась. He speaks like my life is over. Но практически написано 28, что он умер на 147. But in verse 28 it says he died at 147. Итак, он прожил еще 17 лет. He lived another 17 years. Но Яков всегда как-то думал, что я старый, я старый, я умру, я умру. But he was always going on about, I'm old, I'm about to die, and all that. Он жаловал, что его жизни довольно короткий. 9 стих, he complains his life's been rather short. Verse 9. Я думаю, что он попал в страшную депрессию. Я думаю, его депрессии, даже хронические, начинает, по-моему, начинал, когда Йосиф исчез. I would suggest that from the day that Joseph disappeared, that really he fell into chronic depression. That's my impression of Jacob, that he was pretty manic in his depression, going on about few and evil years of his life. I want to get a shot with. И Бог как-то ему ободрил, что, ну, не переживай, как Бог сказал, 46 глава, ну, не переживай, Яков, я твой Бог. So I think when God appears to him in 46, 2 and 3 and says, Jacob, don't worry, just don't worry, I am your God. I think this was needed by Jacob. Итак, нам не надо так переживать, нам не должен быть, как Яков в своем слабости, переживать в нашем смерти всякие, что уже все со мною. Да нет, не надо. Не надо, потому что Бог обещал, что воскресенье не будет. Не переживай. В той жизни это только начало. So we don't need to worry too much about death and old age creeping up upon all of us here. Because in the end we shall be resurrected and we shall live forever. Я тоже вижу, что Яков постоянно сравнил себя с своим отцами. Jacob always compares himself with his fathers. 9 стих. Малы и несчастные дни жизни мои и не достигли до лет жизни отцов моих. Столько раз Яков называл Бог моего отца. Nearly every time earlier when Jacob talks about God, he talks about the God of my fathers, the God of my father Abraham, the God of my father Isaac. Мне кажется, что для Якова, для большинства его жизни, он относился к Богу, как Бог его отцов. So I think that he related to God as the God of his fathers. All the time he compares himself with his fathers, like he does here. My days weren't as many as the days of my fathers. И, кстати, можно понять, что Авраам, Исаак и Яков было какое-то несколько лет, по-моему, 30 лет, когда они все жили вместе. Это малоизвестный факт, но как-то сравнивая этих генеалогий, ну, родословия, понятно, что они жили вместе где-то 30 лет. By the way, Abraham, Isaac, and Jacob, if you work out the genealogies, they actually lived together, the three of them, for about 30 years. So they still knew each other. Итак, может быть, тоже с нами, что много людей живет, проводит свою жизнь, постоянно пробуя исполнять подсознательным, а пробуя исполнять желания своих отцов, своих родителей. Это ничего плохого не имеется. Это даже хорошо так. Но если мы будем так, и можно жить до 130 лет, как Яков жил, постоянно думая, что мама хотела бы от меня, что папа хотел бы, что я сделал бы. Исполнять постоянно желание, и то, что мы представляем, было бы желание наших родителей. Ничего плохого с этим нет, но нам должны как-то когда-нибудь стоять на нашем ноги перед Богом и быть, как Он хотел бы. И есть много людей, которые живут весь жизнь так. Они в этом плане до сих пор просто дети. Хоть у них, допустим, 80 лет, они в психологическом плане все равно детей. Они не выросли до такой степени, что я сейчас мужчина, я сейчас женщина. Но настоящий, независимый, буду делать то, что Бог хочет. Бог является мой отец. Уважаю, страшно, родители. Но все равно я, как настоящий мужчина уже, не ребенок, или как настоящая женщина, уже не девочка. Вот. Будем исполнить то, что наш небесный отец хочет. Я думаю, что Яков до 130 лет это не понял. Дальше будем об этом говорить, но на самом конце бытия, книга бытия, когда он умер, когда он на самом деле он умер, когда ему 147, он сказал что-то очень значительное, что Бог, ты мой Бог. И это первый раз он это сказал. До этого он всегда говорил о Бог как Бог моего отцов, Бог Авраамова. Бог моего отца Исаака. Он никогда не сказал, что Бог является мой Бог. Только когда ему 147 лет. Итак, я думаю, что Бог тоже как-то работает с нами. Чтобы Бог на самом деле является моим Бог, мой отец в небе. Я буду делать то, что он хочет. Поймите меня правильно. Я не скажу, что надо как-то не уважать и не любить наших родителей. Да нет, конечно нет. Но постоянно пробовать исполнить то, что они хотят, или мы представляем, они хотели бы. Если это все то, что есть в нашей жизни, то мы уже не выросли. По крайней мере, не выросли, как Бог хотел бы. Saying that every time Jacob talks about God, until this point, he talks about the God of my fathers, God of my father Isaac, God of my father Abraham, God of my fathers. He never actually says that God is my God until he comes to his real death at 147, when he does actually say God is my God. That's the first time he says it. So I'm saying that it's quite right to respect our parents and to love them and try and please them, but I suspect for most people who are not believers that, although they wouldn't recognize it, subconsciously they are living out parental expectation. And I think the way that Jacob, even at 130, is on about, my years have not been as many as the years of my fathers, he still got this. And I think he was kept alive the last 17 years to bring him finally to stand as a real man before God. And so we've got to all grow up. And it's my opinion that this world is full of immature people who are no more than kids, and an emotional level. There are very few real men and real women who stand there as a man now, not as a boy, as a woman and not as a little girl, before God as our Father, wanting to do what He wants us to do, and not so filled up with concern about subconscious, psychological concern, about the way of our fathers, and just living out the pattern that we were taught, because that is the natural way. But in the new birth, we are to be new people, born again with a heavenly Father. Ладно, я сказал, что Иосиф является прообразом Иисуса. We said that Joseph is type of Jesus. Итак, та ситуация, которая случилась в земле Хананской, я понимаю, что это какой-то прообразом Царствия Божия, который будет на земле, когда Иисус придет. So I think this situation that happens in Egypt is a type of the kingdom which will be established when Jesus comes back. И будет страшное время скорб на этом земле. There will be a terrible time of trouble on this earth. На этом основании, то время скорб, который будет на земле, Иисус будет основать Царствие Божие здесь на земле. So that time of trouble on the earth prepares the way for the kingdom of God on the earth. И видите, в 15 стихе, 47-15, серебра или деньги истощилось на земле египетской. Это как-то потеряло свои значения. Самое главное было кушать. В чем? Серебра. Серебра это просто металл. Это нельзя это кушать. So money, I understand from 15, money failed. Money lost its meaning. Because people were hungry and you can't eat money. All money is a metal. All silver is a metal. That's all it is. And so it lost its value because people wanted to eat and you can't eat gold. Они сказали, 19 стих, в конце концов, verse 19, in the end they say, для чего нам погибать в глазах твоих, и нам, и землям нашими, купи нас, и земли наших, за хлеб. Я понимаю, что был такой кризис в таком степени, что люди вообще голодовали. И серебра, золото потеряло вообще значение, потому что это нельзя кушать. И, в конце концов, они даже продали сами себе. К Иосифу. И свою землю, все свое имущество, они сказали, да ладно, у нас сейчас ничего нету. Даже наше тело не принадлежит себе, будем отдать вот к этому Иосифу. И я думаю, наверное, что-то похоже, когда Иисус придет, потому что мы постоянно говорим, что ладно, Иисус придет, и Он будет основать Царствие Божие здесь на земле. Ладно, а как механически Он будет это делать? Наверное, так, что время скорб было бы так страшно, и что тот мертвый население здесь на земле, Иисус пришел, и мы будем с ним, и мы там радуемся в нашем царстве, в Иерусалиме, в Царстве Божьем, которое начиналось бы с нами здесь на земле. Как мы сможем присоединиться с этими людьми, у них все есть. Хорошо, мы готовы отдать наши деньги. Денег сейчас потеряли свои значения, я так понимаю, 15 стих. Наше имущество, наши квартиры, наши дома. Сейчас мы хотим кушать, мы хотим жить. Зачем мы не сможем кушать в стене квартиры? Мы не сможем кушать в нашей машине. Все. Они отдают. И становятся рабов Иисуса. То есть без других вот ужасов. Я думаю, наверное, так. Наверное, здесь у нас есть прообразом, как физически, как механически Царствие Божие будет как-то основано здесь на земле. То есть людей, то есть мертвые поколения, население, которые пока живут на этом земле, что они будут как-то добровольны потихонечку подходить к нам, то есть к Иисусу. When we say the kingdom of God will be established on the earth, on the ruins of the old, well, how mechanically will this happen? And I don't know, but there's a possibility that this is in fact all a prototype of that. That there Jesus will have come back, we'll be with him, we'll be rejoicing with him in Jerusalem, as I understand it, and there'll be a time of trouble on the earth, money loses its value, and all people want to do is to live And those who want to live, those who haven't killed themselves, those who actually want to live, say, look, what use is this money? It's only metal. What use is all our materialism? You can't eat a car. You can't eat a house. We want to live. And so they give themselves quite freely to Jesus. Like these people quite freely gave themselves to Joseph and said, we have nothing now. We don't own anything. Money lost its meaning. We just give our lives, our bodies, our souls to Jesus. And I can understand that, so that this kingdom would be established without force, without violence in that sense, without forcing any conversion. Potom 31 stich. 47-31. Это когда Яков умер. Ну, думал, что он умирает, фактически он не умер. It's when Jacob thinks that he's dying. Он сказал Иосифу, клянись мне, и клялся ему. И поклонился Израил на возглавие постели. Поклонился Израил. That Jacob or Israel bows. А перед кем он поклонился? So who did he bow before? Перед Иосифом, in front of Joseph, before Joseph. Смотрите, 37 глава, 10 стих. Now just have a look at chapter 37, verse 10. 37 глава, 10 стих. 37 глава, 10 стих, 37, verse 10. Это когда Иосиф имел тот сон. И рассказал тот сон Якову. He tells this dream to Jacob. И он рассказал отцу своему и братьям своими. И побранил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли? Яков страдал с этим сон очень много лет, до 130 лет. Jacob struggled to believe the word of God until he was 130 years old. Яков, по-моему, просто не хотел принять Слово Божие, как есть, до 130 лет. И потом, только тогда он это понял. И это он типа сказал Иосифу, ты был прав. It's like he says to Joseph at the 130 years old, Joseph, you were right. God, you were right. И мы не хотим быть в таком случае, что мы только будем как-то на самом деле подходить к Богу на самом деле, на нашем как-то смертном постели. Now we don't want to be like these people who come to God on their deathbed. Я не скажу, что это как-то неискренне. I don't say that that repentance is not sincere. Но мы не хотим быть такие. Жизнь сегодня – это наше время. But quite simply, life is a time to serve the Lord. Я несколько раз встречал такой случай, когда, допустим, кто принял крещение. И они, кажется, довольно вот, пассивно были в своем жизни. Потом приболели до смерти. И ты им посещаешь. Лежит там, ну, в палате, ну, где все те, которые скоро всего умирают, там лежит в больнице или дома. И вот человек как, ну, яркий, ярый вот для Бога, молится и признает свои слабости, свои грехи. И ты как-то уходишь, знаешь, что да ладно, это последний раз, наверное, я с ним встречал в той жизни. Ну, слава Богу, что он как-то с Господом. Слава Богу. Но всегда как-то думаешь, ну, жалко, что он требовал до смертной постели для этого. То есть мы сможем прямо сегодня признать наши грехи. Сможем прямо сегодня отдать себе Богу. Прямо сегодня молиться к Богу, зная, что Он на самом деле там есть. Тем более, смерть это неожиданно. Наверное, у нас не будет рак, у нас не будет премии лежать на постели, размышляя. Наверное, раз и все. Как наш брат Албинос, как наш брат Володя. Как раз все. И времени нету как-то готовить себе к смерти. And so, it happened many, well, quite a few times. I baptized somebody and they seemed pretty passive about the whole thing for years. Then they got sick and I went to see them. I think of many cases of this. And there, literally on their deathbed, in hospital or in their home, they were so full of the Lord, praying to God, recognizing their sins very much with the Lord, and walk out of the room thinking, well, that's the last time I shall see this person in this life. And that's good because, you know, they'll be fine. They're with the Lord. They're in the kingdom. But I walk out of that room also thinking, yeah, it's a bit of a shame. It took you till your grave planks kind of thing to understand this. You know, life is a time to serve the Lord. Life is a time. We, in our day of opportunity, this is our time to pray to God, to get close to the Lord, to recognize our sin, to give our lives to Him actively. And of course, we don't know. Maybe we don't die of cancer. Maybe we don't have time to just get yourself ready for the end. You die like Albinus and Valodia died. Heart attack and that's finished. And you don't have no time to prepare yourself. Итак, тот стих 31 цитирован в Новом Завете. That verse 31 is quoted in the New Testament. К евреям 11 глава, 21 стих. And it's quoted in Hebrews 11:21. К евреям 11 глава, 21. Верую Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. By faith, Jacob worshipped, leaning upon the top of his staff. Здесь написано в Бытие, что Израил поклонился на возглавье постели. But in Genesis 47, it says that he worshipped on the bed's head. На Септуагинта, это греческий перевод Ветхого Завета, не написано, что он поклонился на возглавье постели. Написано, что он поклонился наверх жезла своего. In the Septuagint, it's not written that he worshipped on the bed's head. It's written that he worshipped leaning upon the top of his staff. Итак, у нас пример, где в Новом Завете предпочитается цитировать Септуагинта и не еврейский текст. It's one of many examples where the New Testament prefers so often to quote the Septuagint rather than the Hebrew, the Masoretic text. И, ну, сможем об этом говорить, но после значительность этого. We can talk if you want afterwards about the significance of that. Но в смысле здесь, что он поклонился верою. Верую. But my point for this moment is that he worshipped by faith. Итак, он видел Иосиф и поклонился, но он это сделал, написано верую. So he sees Joseph and he bows before Joseph in faith. Значит, что он верил, что в конце концов, все эти сон, которые Иосиф видел, имели бы даже побольше вот значения и побольше исполнения в Царстве Божьем. Understand that he therefore understood the dreams that Joseph had were yet to have their fulfillment in the future kingdom of God, in their fullest sense. И это прекрасно, что Яков умер, поклонился на верх жезла своего. So it's lovely that he comes to the end of his life worshipping God. И, наверное, это тоже, ну, наш конечный пункт. Но наши, ну, уровень, кому, куда нам должны все достичь. Maybe that is our end point in the end. To worship God in faith and bow our head before him. Maybe that's the end of the whole thing, the aim of the whole path that we are taken through. Наверное, конец нашего пути. Это так. Просто поклониться перед Богом. Верою. С любовью. Надежда. Пришествие Иисуса и воскресение.